Специальный проект «Радио Спутник». Невероятный во всех отношениях международный спортивный проект для конца 19 века. Идейным вдохновителем был молодой француз по имени Пьер де Фроди, более известный как барон де Кубертен. Он страстно желал возродить античные Олимпийские игры. 23 июня 1894 года его проект был одобрен на Конгрессе в Сорбонне. Игры первой Олимпиады, именно так они назывались, с большим успехом прошли весной 1896 года в Афинах. После их завершения Кубертен занял пост президента Международного Олимпийского комитета. Позже барон напророчил появление отвратительного клана спортсменов-профессионалов, которые извратят саму идею спортивных состязаний. Но если и извратили, то, пожалуй, лишь допингом в погоне за победой. В каком виде до нас дошли легендарные принципы барона де Кубертена? Чем нам всем стоит по праву гордиться, а чем нет? И что из себя сейчас представляют олимпийские турниры? Об этом в специальном проекте «Радио Спутник» «Де Кубертена. Детище».
Весь современный спорт больших достижений – это движение на грани. Он целиком связан с употреблением лекарственных препаратов, одни из которых пока не признаны допингом, а другие уже таковым считаются. Борьба медиков и медицинских чиновников идет с переменным успехом, но постоянно приводит к различным казусам. Хотя понятно, что это уже сама по себе престижнейшая фармакологическая гонка внутри большой олимпийской гонки. И от успешности первой невозможен успех второй. Бывает так, что международные спортивные чиновники запрещают мельдоний, чья допинговая эффективность на протяжении целых десятилетий доказана не была. А выходит свежий перечень запрещенных веществ от ВАДА, и спортсменов, преимущественно российских, ловят на использование запрещенных веществ, которые, как тут же выясняется, за несколько дней не выводятся из организма. Далее следуют дисквалификации и лишение медалей. Допинг, разумеется, безусловное зло современного спорта. О том, как с ним можно бороться эффективно, мы говорим со спортивным комментатором Николаем Сыприным.
Мы не скрываем же того, что жизнь за последние 40-50 лет очень сильно изменилась. Если раньше допинговые случаи, которые были, скажем, 60-70-е годы, они, возможно, не так освещались остро прессой, и, в общем, наверное, даже не были на слуху, то где-то начиная с 80-х годов, я думаю, что мы с тобой все-таки, Кирилл, принадлежим к одному поколению, и история с Беном Джонсоном, наверное, потому так отложилась в нашей памяти, потому что, во-первых, она была одной из первых таких, во-вторых, наверное, одна ту пору, когда мы были еще маленькими, совсем детишками, мы просто не могли предположить, что такое возможно. Сейчас можно, наверное, стали более циничными. Понимаем, конечно, что такое возможно сплошь и рядом, но история с Беном Джонсоном, да, конечно, тогда она делала немало шума. Я думаю, что можно вспомнить ситуацию вокруг массового приема допинговых препаратов спортсменами Германской Демократической Республики. И, в общем, если вспоминать историю и то, как раскручивалась она в начале 90-х, конце 80-х годов, понятно, что это не просто там цепочка тех случаев, которые были последними на ту пору. Это, в общем, продолжалось на протяжении десятилетия даже. Можно вспомнить конец 90-х годов, когда была вскрыта целая подпольная лаборатория в США, и там очень многие американские спортсмены пострадали. Поэтому думать о том, что случай вокруг российского спорта уникален, в принципе, наверное, было бы наивно. Подобные случаи имели место в самых разных точках мира.
Но понятно, КВАДА, РУСАДА, МОК и всем этим обвинениям мы чуть позже вернемся. А я вот сразу вспомнил вечный рекорд Ермилы Кратахвиловой, который держится в беге на 800 метров уже добрых практически, ну, чуть ли не 40 лет. Как такое было возможно? И на допинге ее ведь так и не поймали.
Я, если честно, не очень хорошо помню тот случай, но могу предположить, что вот такие дистанции, наподобие 800 метров или там 1500, в любых цикличных видах спорта, я могу еще и плавание вспомнить, там очень тяжело вообще, в принципе, бить мировые рекорды. Ну, крайне редко находятся даже на поколении спортсмены, которые могли бы на это посягнуть даже. Допустим, в плавании, наверное, многие обратили внимание, в протяжении последних 10-15 лет был невероятный китаец Сунь Янь, который бил мировые рекорды на самых разных дистанциях, и более того, у него сохранилось понес очень много сил во время полторашки, одной из самых длинных дистанций в плавании, на последней финишной прямой, прибавлять так, что такое ощущение создалось, как будто бы он только начинает дистанцию. Потом, вот, правда, оказалось, что он был под допингом, и совсем недавно скандал вокруг него привел к тому, что его просто отстранили, причем отстранили на 4 года. И, скорее всего, это значит конец карьеры. Поэтому вот этот случай с Картахиловым я не буду никак объяснять. Мне кажется, что, наверное... Такое бывает, да.
Николай, ну и сразу про плавание. Майкл Фелпс, 23-кратный олимпийский чемпион, Балтиморская пуля. На допинге в классическом виде он не попался, однако был дисквалифицирован за применение марихуаны. Как к этому относиться-то вообще?
Ну, как к слабости, которая свойственна многим спортсменам, даже самым великим. На самом деле, Майкл Фелпс – это человек уникальный во многом. Да, он, говорят, не от мира сего, но при этом у него удивительная склонность и способность к плаванию. У него
уникальное тело.
Уникальное, да, строение тела, которое позволяет ему быть настолько обтекаемым, что действительно на плавательных дорожках он многим форы мог давать. И, кстати, по-моему, была история, когда он с легендарным баскетболистом Шакилом О'Нилом даже устроил такое трэш-шоу, в котором Фелпс дал фору баскетболисту великому в самом начале. Он попробовал себя, да, в качестве пловца. Но потом с легкостью провелика его нагнал на финише, обогнал, и, в общем, все посмеялись дружно. Но действительно, это было шоу в чистом виде. Да, это уникальный пловец.
Ну, а вообще, терапевтические исключения. Сразу приходит на ум имя славной американской гимнастки Симоны Байлз. Хрупкая, 1,45 м ростом, практически непобедимая. Тьюи выписывают тем, кому, в общем-то, как по мне, представляется дорога на Паралимпийские игры. Что это, Николай? Это такой легализованный допинг?
Что называется, принятая форма применения каких-то препаратов, которые относятся к числу запрещенных, учитывая диагнозы спортсмена самого. Помимо Симоны Байлз, действительно вспоминаем астматиков норвежских, коих, правда, очень много. Там Сирена Уильямс, у нее тоже есть болезни, в которых она вынуждена была брать все эти ее. Вопрос в другом. Почему мы так на это обращаем внимание, а сами почему-то то ли брезгуем, то ли не желаем эти ее оформлять? На самом деле, дело, ну, не одной недели, да, но тем не менее, все равно, это все вполне допустимое для российских атлетов, которые могли бы при желании взять, задекларировать какие-то свои болячки, если они, конечно, имеются. Попробовать продавить, что называется, то ли одно лекарство, которое для них жизненно необходимо. Выступать с этими разрешениями, почему нет? Кто-то называет это легальным допингом, но опять, ну что делать спортсмену, у которого есть, с одной стороны, возможность показывать те результаты, которые он показывает, а с другой нет, учитывая то, что с каждым годом список запрещенных препаратов расширяется, нет возможности выступать на каком-нибудь высоком уровне из-за того, что нет лекарств аналогичных, которые они могут применять без ущерба для собственного здоровья. Я думаю, что это дискуссионная, на самом деле, история, и что во многом здесь мяч, что называется, на стороне российских атлетов, которые могли почаще эти исключения оформлять для себя. Опять, по разным причинам они этого не делают.
Вообще, в принципе, какой вид олимпийской программы наиболее чистый с точки зрения применения допинга?
Ну, вот сейчас, учитывая то, что с 24-го года расширяется программа, шахматы, наверное. Так, в принципе, если представить себе самые разные виды программы. Ну, вот бобслей, например, говорят, да? Ну, а что нужно для бобслеистов? Там, правда, необходимо хорошее физическое состояние разгоняющих, чтобы они на самом деле могли бы эти возможности использовать. Саночники тоже, да, когда речь идет о том, что ты один на один, по сути, с санями, и должен все свои силы физические и умственные применять для того, чтобы их разгонять. Там, на самом деле, много видов спорта. Другое дело, что все равно но ведь так или иначе история с запрещенными препаратами, они проникали даже в самые отдаленные уголки спорта мирового. Вопрос в другом. Расширяется список запрещенных препаратов. Постоянно. Каждым годом. И становится все больше и больше. Тот же Мельдоний, например, невинный, на первый взгляд, действительно помогает поддерживать и хорошо поддерживает работу сердечной мышцы. Но вот прицепили за это к Мельдонию, хотя опять скорее восстановительный препарат, и все, он страшный допинг. Такого, в принципе, быть не должно, учитывая то, что Мельдоний наши спортсмены примеряли еще с советских времен, что называется. И, собственно говоря, сейчас после этой истории все равно ведь продолжаются там наши ветераны, взрослые люди, применять Мельдоний, учитывая все его способности и особенности. Поэтому этот препарат просто широко распространенный именно на территории бывшего Советского Союза. Хотя мы знаем, что есть аналоги Мельдония в других там западноевропейских странах. Так что, как мне кажется, просто нужно внимательнее следить за расширяющимся списком запрещенных препаратов, неуклонно расширяющимся. И, может быть, даже менять свое отношение вообще к таким историям, потому что, ну, вот страшно, да, когда вот сегодня, условно, 29 декабря, ты чистый спортсмен, а там 1 января из-за того, что ты там, может быть, да, не уследил за списком запрещенных препаратов, твой препарат попал в запрещенный, то уже за травоядный допингист. 50 от великого до смешного один шаг. И, может быть, даже опять, вот сейчас все больше и больше раздается голосов о том, что, может быть, вся эта гонка за чистым спортом, она не нужна в принципе. Если люди хотят применять запрещенные препараты, пускай применяют. Это скажется на их здоровье потом, впоследствии. Но как бы то ни было, они рискуют, они сами за себя уже отвечают. И, может быть, действительно, вот эта гонка вооружения, она всем настолько надоела, что, может быть, взять и ослабить здесь сложно. Когда мы говорим о том, что есть и все больше становится запрещенных препаратов, мы опять ввязываемся в войну и в разговоры не столько между там какими-то системами подготовки спортсменов, сколько в разговоры о чистой фармакологии. Потому что состояние в каждой стране фармакологии, оно, собственно, свое. И поэтому в данном случае, когда мы говорим о том, что в некоторых странах применяются еще там запрещенные препараты, запрещенные нынче, которые считались допингом еще 20 лет назад, мы говорим о том, что, скорее всего, эта система восстановления, она просто отстала и отстала на такое значительное количество времени по сравнению с нынешним.
Вот эта самая история разбирательства с допингом, якобы имевшей место системы организации допинга в России. Вообще, как к ней относиться критично? Понятно, что в России есть, были и будут атлеты, которых ловят на допинге, но, как мне представляется, Россия давала изрядное количество поводов для того, чтобы упрекнуть себя и вообще спортивную культуру в низкой терпимости к проявлениям допинга.
Я вот здесь вот не нашел, наверное, какого-то глобального ответа, потому что ситуация меняется, и мы видим, как меняется, собственно, отношение ко всему этому мире и у российских спортсменов самих. Мне кажется, вопрос все-таки нужно решать в плоскости именно отношения к такого рода историям, потому что недавно разговаривал с Эдуардом Безугловым, врачом сборной России футбольной, человеком, который сейчас влился в новое руководство Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. И он говорил мне о том ужасе, который он испытал, когда старался говорить на каких-то антидопинговых встречах на языке, опять-таки, врачебном, с тренерами, некоторыми спортсменами, функционерами. И вдруг понимал с ужасом, что они его не понимают, что они откатились как раз вот в своем представлении об этих проблемах на много-много лет назад. Поэтому, как мне кажется, сейчас основная функция так просветительская, но чтобы на местах люди все-таки понимали, да, что они делают, чтобы фармакология все-таки более активна, в том числе с использованием новейших средств, была доступна и российским спортсменам в том числе. Потому что, опять, проблемы восстановления мы не снимаем. Для нынешнего спорта, который становится все более интенсивным, это самый главный фактор. Если ты не восстановился должным образом, ты должным образом не претендуешь на победу. И вопрос вот как раз о расширении возможностей, потому что фармакология российская, судя по всему, не очень хорошо успевает сейчас за международной. И, как мне кажется, это уже факт.
То есть есть серьезный потенциал для работы и вообще для изменения ситуации?
Да, конечно, потенциал огромный. Нужно эту систему менять, нужно ее разрушать, что называется, и все-таки строить что-то новое, потому что опять все равно, что бы ни было сейчас, там, через 5 лет, через 10, все равно на первый план выйдет вопрос восстановления. Вопрос применения опять доступных лекарств. Но что делать, если опять каждый год что-то меняется в этой жизни настолько, что лекарство, которое, скажем, ты уже применяешь, без успеха, год-два, может быть, даже целое десятилетие, вдруг становится запрещенным. И важно идти, что называется, за последним словом фармакологии, потому что если вдруг врачи каким-то образом, а именно врачи сейчас все-таки должны контролировать ситуацию в большей степени, ведь спортсмены в идеальном мире, что называется, должны обращаться за помощью, если вдруг они сомневаются в том или ином лекарстве, именно к врачам. Далеко не все врачи, абсолютное большинство у нас, завязанных на спорте, они знают даже английский язык. Слышал историю про то, как в наших лыжах и так далее последние несколько лет и в других видах спорта применялся ЭПО. Тот же Логинов, да, история с Логиновым, который в свое время попался на использование ЭПО. Ну, о наличии которого в организме он не мог не знать. Как бы то ни было, все равно это уже 20 век ЭПО. Это то, что было 20-25 лет назад. За это время вот ежегодно, что называется, фармакологическая система уходит семимильными шагами далеко вперед.
В четвертой части программы мы говорили со спортивным комментатором Николаем Сыприным. В пятой, завершающей части, мы расскажем о самых памятных олимпийских победах в истории отечественного спорта.
Специальный проект «Радио Спутник».